Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Из впечатлений паломника». Паломничество – это необычная экскурсия, это духовное путешествие. Его цель – своими глазами увидеть христианские реликвии и посетить места, связанные с земной жизнью великих или малоизвестных святых. Поэтому в каждой программе я буду рассказывать об истории, о святынях и редких иконах храма. Также вспомним об образовательных и просветительских проектах, которые реализуются при храме. И каждый раз в это духовное путешествие вместе с вами буду отправляться я, Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь, обитель расположена в Екатеринбурге. Рядом со мной Ирина Алексеевна Андреева, сотрудница монастыря. Ирина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ирина Алексеевна, вы нам рассказали об истории обители в прошлой программе. Сегодня предлагаю поговорить о других аспектах жизни и деятельности Александро-Невского Новотихвинского женского монастыря. И вот такой вопрос. А в строительстве Большого собора кто принимал участие?
В строительстве собора приняли участие многие люди. Проект выполнили известный уральский архитектор Михаил Малахов и видные петербургские архитекторы – это Шарлемань и Висконти. И нам известно, что пожертвования на храм были присланы более чем из 20 городов и селений Урала. Причем жертвовали свои средства и владельцы заводов, и управляющие, и простые жители селений. Собор был полностью освящен в 1854 году. И, конечно же, горожане, они сразу же полюбили его. И в большие праздники здесь собиралось очень много народа на богослужение. И хотелось бы сказать, что территория вокруг храма до революции, она, конечно же, выглядела иначе, чем сейчас. Здесь находилось кладбище. Монастырь-то ведь Успенский храм, он был как раз кладбищенским храмом. А с него началась история нашего монастыря. Так вот, понятно, что здесь находилось кладбище, на котором были погребены многие уважаемые в городе люди. Это и глава города Нуров, и краевед анархист Чупин, основатель знаменитого ОЛЕ, то есть общества, Уральского общества любителей естествознания, архитектор Михаил Малахов, известный уральский офтальмолог Миславский, мамочка нашего певца Урала, знаменитого Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, Анна Семеновна Мамина, ее внучка и сын Владимир. То есть целый такой некрополь здесь был небольшой, а семейство Маминых. В 1918 году на кладбище был похоронен расстрелянный большевиками священник Павел Чернышев, который сегодня уже прославлен в лике святых. И хотелось бы мне еще отметить такую деталь, что кладбище было очень хорошо обустроенным. И надо сказать, что его сравнивали даже с известными некрополями Санкт-Петербурга и Москвы. На кладбище росли вековые липы, росли тополя, березы, специально привезенные низкорослые сосны. У многих памятников были высажены кусты роз, жасмина, сирени. Аллеи были выложены гранитными плитами, второстепенные дорожки посыпаны речным песком. То есть монастырское кладбище, оно было очень обширным. И вот то, что мы сейчас с вами видим, это малая часть той территории, которую оно занимало. Оно продолжалось и за оградой. Вот сейчас на этом месте находится парк «Зеленая роща».
Ирина Алексеевна, я знаю, что этот собор принимал многих именитых гостей, известных людей. Вот расскажите об этом подробнее.
Вот этот собор помнит многих именитых гостей. Например, здесь был святитель Иннокентий Московский. Большую часть своего служения он нес на Алеутских островах и Камчатке. Тогда он проповедовал христианство местным жителям. И уже в преклонных годах он был избран митрополитом московским. И когда святитель Иннокентий ехал с Камчатки на место нового служения в Москву, что по пути он посетил как раз Екатеринбург, был в монастыре и молился в соборе святого Александра Невского. Храм ему очень понравился. Он сказал, что его внутренняя архитектура весьма смелая, легкая и величественная. А в 1905 году именно в этом храме совершал богослужение святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы знаем, что он еще при жизни был известен всей России как чудотворец. И по его молитвам совершались исцеления, люди спасались от бед, болезней, избавляясь от каких-то закоренелых пороков, например, от пьянства, и уже обращались к какой-то нравственной жизни. В тот день, когда он служил в соборе, богомольцев было так много, что они стояли даже на подоконниках храма, стояли на карнизах окон, снаружи даже. Конечно, приезд праведного Иоанна Кронштадтского стал великим благословением Божьим для монастыря и для храма. И даже вот трудно представить, но это же было, что в стенах собора Александра Невского раздавался голос самого Иоанна Кронштадтского, когда он произносил молитвы на богослужение. Вот все это было, это тоже история. И, конечно же, и святой Иоанн Кронштадтский, он молился всегда пламенно, от всего сердца. И его голос, конечно же, потрясал души молящихся. И можно сказать, что эти стены, они освящены вот как раз его молитвой. И, конечно, собор Александра Невского, он был очень дорог горожанам. И когда произошла Октябрьская революция, многие храмы в городе были разграблены большевиками, закрыты. Конечно же, закрыт был и монастырь, и вот то же самое произошло и с монастырскими храмами. Но собор Александра Невского, надо сказать, продолжал действовать дольше других, до 1930 года. И, конечно же, для всех прихожан была большая скорбь, когда его тоже закрыли. И после Великой Отечественной войны здание собора было разделено на этажи такими мощными железобетонными перекрытиями, а располагавшееся вокруг собора кладбище безбожники сравняли с землей, а могильными плитами, можно сказать, вымостили дороги. И такая еще интересная история у собора. Вот с 1961 года в Александро-Невском соборе находился Свердловский областной краеведческий музей. Но при этом собор оставался местом, где продолжалась молитва. Вот как это может быть, да? 1961 год, то есть это застой вот в плане религии, да, в нашем государстве. А здесь, в соборе Александра Невского, несмотря на то, что здесь находился краеведческий музей, то есть вот продолжалась молитва. Как это было возможно? Но это было возможно благодаря тому, что именно здесь, в запасниках музея, хранилась великая святыня, мощи праведного Симеона Верхотурского и благочестивые женщины, которые, конечно же, были и работали в музее, часто читали перед мощами акафисты, молились святому Симеону. И, по словам сотрудников музея, для хранения мощей постарались создать наилучшие условия, то есть было подготовлено специальное закрытое помещение, прочная рака, окованная железом, мягкий шелковый покров, защищающий от света и пыли. То есть мощи праведного Симеона, можно сказать, почивали на покое вплоть до их возвращения церкви, которая состоялась в 1989 году. А вот сам собор был передан церкви уже в 1991 году после 30-дневной голодовки верующих. И вот уже 3 года спустя была возрождена Новотихвинская обитель. В 1994 году, то есть состоялось вот тут утверждение вновь монашеской общины, возродилась Новотихвинская обитель, и собор стал вновь монастырским. В 2005 году он был полностью освобожден от музейных фондов, и монастырь смог начать уже реставрацию. И, конечно же, реставраторам пришлось проделать очень много работы. Особенно сложной задачей было разобрать железобетонные перекрытия, которые разделяли храм на этажи. И для этого был изготовлен специальный кран, который мог въехать в храм через двери. И этот кран держал железобетонную балку, а специальное устройство с алмазными наконечниками, то есть отрезало балку от стен сантиметр за сантиметром. И, конечно же, эти работы, они были в буквальном смысле ювелирными и проводились в течение нескольких месяцев. И, конечно, было очень много сделано для украшения самого собора. Установлены кресты, позолочены купола, детали лепного декора. По периметру центрального купола и всего фасада размещены золоченые надписи. Это стихи из псалмов пророка Давида на церковно-славянском языке. Всего над реставрацией собора трудились более 5000 человек.
Расскажите об интерьере храма в честь святого Александра Невского.
Весь интерьер храма святого благоверного князя Александра Невского оформлен в древневизантийском стиле. То есть сестры ориентировались на лучшие образцы храмоздательства эпохи палеологов. Это 13-14 века. И как бы вот эта эпоха, она считается расцветом церковного искусства. Все росписи выполнены сестрами, которым помогали также некоторые приглашенные опытные специалисты из Москвы, Троицы Сергиевой Лавры, Минска. И всего над росписями трудилось около 60 иконописцев и около 100 помощников. То есть они расписывали узоры, орнаменты, золотили, вот поверхность покрывали лаком. И работы над росписями продолжались примерно один год. Росписи на стенах, они выполнены акриловыми красками, а иконы темперными по древней технологии. И, конечно же, как я уже сказала, все иконы в храме написаны в стиле, который называется каноническим, от слова канон, то есть правило. То есть иконы написаны по правилам, выработанным в церкви с древних времен. И, конечно же, каноническое письмо, оно глубоко символично. Так, например, склоненные фигуры символизируют покорность воле Божией, воздетые руки – молитвенные обращения того или другого святого к Богу, а золотой фон отражает божественную благодать. И вот сестры оформили наш храм также вот такими вот иконами, написанные по канону, то есть по правилу. И каждая икона, она сопровождается небольшим ковчегом с малой частицей мощей того или другого святого. В нашем храме, в нашем соборе имеется икона Тихвинской Божьей Матери, которая, конечно же, это список, который сделан нашими сестрами, нашими иконописцами нашего монастыря. То есть сестры написали точную икону Тихвинской, то есть точный список иконы Тихвинской Божьей Матери, которая была явлена на реке Тихвинке в 1383 году. И вот этот список имеется в нашем монастыре. Принесен он был в монастырь в канун празднования Тихвинской Божьей Матери, а ее мы почитаем ежегодно 9 июля. И вот в канун такого праздника, 8 июля 2008 года, этот список был принесен в Екатеринбург, в наш монастырь. И вот с этого времени, конечно же, Тихвинская Божья Матерь является покровительницей не только нашего монастыря, не только города Екатеринбурга, но всего нашего очень большого Уральского края. Святые мощи святого благоверного князя Александра Невского, то есть они тоже находятся в нашем соборе. Малая частица мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Поскольку одним из первых благодетелей нашего монастыря был святой праведный Федор Ушаков, то и его малая частица мощей в ковчежце, его икона тоже находятся в соборе. Вы можете поклониться мощам святой мученицы Татьяны, святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. вы можете поклониться святым мощам святой Марии Египетской, святым Приану и Устинье, святому Спиридону Тримифонскому. То есть вот очень много мощей, очень много святынь находится в соборе Александра Невского. И каждый гость, каждый паломник монастыря может помолиться. И, конечно же, по молитвам Господь дает просимое.
Ирина Алексеевна, расскажите о святынях монастыря.
Одной из святынь нашего монастыря является небольшой ковчег с 25 частицами малых мощей святых угодников Божьих. Вот этот ковчег принесла сюда, в Екатеринбург, устроительница нашего монастыря, в миру Татьяна Андреевна Костромина, в монашестве игуменья Таисия. Она принесла тогда, когда пришла уже сюда, в Екатеринбург, после утверждения монастыря в 1809 году. И этот ковчег ей подарил настоятель Софийского собора города Великий Новгород. И вот с того времени, то есть как бы вот эти вот, этот ковчег пребывает на территории нашего монастыря.
Ирина Алексеевна, я знаю, что храм трехпрестольный. В честь каких святых престолы?
В соборе Александра Невского имеется три престола. Центральный предел освящен в честь святого благоверного Александра Невского. Правый предел освящен в честь обновление Иерусалимского храма, и левый престол освящен в честь святителя Николая Чудотворца, мощи которого находятся в центральной части собора.
Паломники часто спрашивают об еще одном храме, который находится на территории обители. Это Богородичный храм.
Храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Этот храм заложила еще основательница Новотихвинского монастыря, игуменья Таисия. И вот трудно представить, но можно представить, что ему уже почти 200 лет. И я говорила уже о том, что игуменья Таисия очень любила Божью Матерь, всегда горячо молилась ей, и она просила ее помочь устроить монастырь, и Богородица услышала ее молитвы. И вот матушка Таисия заложила в обители сразу два храма в честь Пресвятой Богородицы. И вот один из них и стал вот этот храм во имя иконы всех скорбящих радость. Его заложили в 1823 году, а освятили через 9 лет в 1832. И, конечно, сестры, они очень любили молиться в этой церкви. И, как я уже говорила, практически все храмы были закрыты в нашей обители. Был закрыт и Скорбященский храм. Как и все храмы монастыря, он претерпел надругательство. С него сняли купол. А вместо купола надстроили зубцы, как на средневековой крепости. И такие же зубцы были надстроены и на двух соседних монастырских церквях. Это Веденский и Феодосевский храмы. И вот в этом комплексе, вот в этой восточной стене, да, которая включает вот как раз три храма, Скорбященский, Веденский, Феодосевский, это восточная стена монастыря, вот объединяет эти три храма, два келейных корпуса. Так вот, в этом комплексе разместился дом Красной Армии, и немного позднее Скорбященский храм еще больше изуродовали, то есть с него сняли барабан, отсекли апсиду, то есть место, где расположен алтарь. И вместо апсиды построили портик с колоннами, и получилось обыкновенное советское здание, внутри которого разместился клуб. И вот так храм, где десятки лет возносилась молитва к Божьей Матери, стал местом для антирелигиозной пропаганды, для концертов, для танцев. Но Пресвятая Богородица, она терпеливо ждала, когда же люди придут в себя и снова начнут молиться ей. И по ее молитвам вот миновало то страшное время. Люди устали от безбожия, храмы начали возвращаться к церкви. Вернулся и храм всех скорбящих радостей. В 2006 году началась его реставрация. Правда, вернулся храм в ужасном состоянии. Представьте, что здесь вообще ничего не было. Только две стены и фундамент. И больше ничего. И храм начали возводить почти заново. Очень часто прямо вот здесь, в строящемся храме, совершались молебны о помощи Божией. И вот сестры, конечно же, очень сильно молились. И вот с помощью Божией возведены были стены, купол. На куполе был установлен крест. То есть снаружи храм приобрел вот свой прежний вид. И с самого начала реставрации сестры как бы задумались над вопросом, а каким храм станет внутри. И над макетом они работали вместе с опытными архитекторами, советовались с учеными, искусствоведами. И вместе, вот совместно они решали вопрос, какой должен быть основной цвет интерьера, золотой, синий, светлый или темный. И, как вы видите, вот в качестве основного цвета они выбрали небесно-голубой. И вот как раз этот цвет, он напоминает о чистоте, непорочности Божьей Матери, ее духовной красоте. И за образец для росписи сестры взяли как раз фрески древнего собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, которые вот как раз в Ферапонтово, эти фрески были выполнены знаменитым иконописцем Дионисием аж в XVI веке. И, конечно же, сестры, вот помимо Ферапонтова монастыря, помимо фресок Дионисия, они обращались и ко многим другим памятникам древнерусского искусства, ну и, конечно же, к образцам византийской иконописи палеологовского периода.
Расскажите о послушаниях сестер.
Если до революции наш монастырь насчитывал порядка 1000 сестер, то сегодня монастырь насчитывает порядка 130 сестер. Это достаточно большая цифра. И, конечно же, сестры Александра Невского Новотихвинского монастыря несут, конечно же, множество послушаний. Это послушание и в иконописной, швейной мастерской, печевческом и переводческом классе, в монастырском издательстве. Также сестры заботятся, конечно же, и о монастырских храмах, то есть читают на службах, поддерживают там порядок, несут послушание в просфорне, трапезной. И несколько сестер заботятся, чтобы в монастырской лавке всегда был широкий ассортимент, то есть и православной литературы, и икон, и различных сувениров. То есть, конечно же, для сестер всегда находится работа, всегда находится послушание, но главное, конечно, и основное – это молитва.
Напомню, сегодня я вела беседу с Ириной Алексеевной Андреевой, сотрудницей Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. Ирина Алексеевна, спасибо вам за интервью, за этот добрый разговор.
Спасибо и вам, Виктория. Я желаю всего наилучшего, помощи Божией во всех делах, начинаниях нашим слушателям. До свидания.
В завершении программы прозвучит напутственное слово паломникам от отца Андрея Канева, настоятеля храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Екатеринбурга.
Вот я паломникам хочу что пожелать. Когда мы собираемся ехать в паломничество, то мы должны настроиться, что в чужой монастырь со своим уставом не ехать. То есть мы должны ехать с открытым сердцем и именно ехать, чтобы вместе помолиться, да, не только к каким-то вещественным святыням, а все-таки приобщиться к храму, к общине, да, а для этого нужно пожить и на службы сходить, и пообщаться, походить на беседы, на встречи, потому что это важно. Ну и еще раз повторюсь, чужой монастырь со своим уставом не ездит. То, чтобы это паломничество было правильным, да? То есть это не православное же путешествие, это же, получается, цель какая этого паломничества? Какой-то духовный труд, да, духовное обогащение. Чтобы не получилось так, что человек сам приехал, кто-то к чему-то прикоснулся и уехал, да? Должно быть, он же в гости едет. Вот мне хочется, чтобы вы приезжали в гости для общения.
В эфире православного радиоканала прозвучала программа «Из впечатлений паломника». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».